заряджай мозок. Слухай Радіо М. Нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Всемогущий, вездесущий, всезнающий, безгрешний, то есть святой, вечный, бесконечный. Ни одним из этих качеств не может похвастаться человек. Это качества, которые присущи только Богу. И сегодня мы поговорим о том, почему же Бог, имея и обладая таким огромнейшим потенциалом и такими же качествами, не использует их в полной мере и не наводит порядок тот, который хотелось бы, например, видеть нам. Это программа «Кто он?». Меня зовут Любовь Гасанова, и со мной в студии Сергей Накул, мой коллега и христианский пастор, и магистр теологических наук. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Любовь, и добрый день всем нашим друзьям.
Дорогие друзья, сразу хочу пригласить вас присоединиться к нашей беседе. Вы можете задавать свои вопросы в Фейсбуке под стримом на странице Радио М и на странице Любовь Гасанова. Я так понимаю, еще на странице нашего гостя Сергея Николаевича.
Да.
Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите ваши мнения, ваши вопросы. С удовольствием их зачитаем. Ну, а у меня первый вопрос. Бог, он, конечно, ну, не знаю, слово приходит мощный, то есть никто с ним сравниться не может. Почему, имея и располагая таким огромнейшим потенциалом, Бог не доказывает людям свое существование?
Ну, Люба, ну зачем ему что-то доказывать?
Ну,
зачем
логично,
ему доказывать,
да?
Если все, что нас окружает, оно четко и ясно показывает, что Бог есть. По этой причине апостол Павел в письме своем христианам в Риме пишет, что все, что нам необходимо знать о Боге, это явственно явлено в окружающем нас мире. Поэтому человеческие существа были созданы Богом таким образом, с такой способностью, что, находясь в этом мире, созерцая этот мир, иметь общение с Богом. И дальше апостол Павел пишет, но по причине греха, что мы делаем? Мы отвращаемся от Бога, мы подавляем истину неправдой и заменяем истину Божью ложью. Вот в этом проблема. Проблема не в том, что все говорит о Боге, а проблема в том, что мы находимся в состоянии такой вот духовной интоксикации. Мы настолько уже находимся в состоянии вот этого пьяного человека в духовном понимании, что рассматривая этот мир, нам кажется, что либо Бога нет, либо он каким-то непонятным образом являет себя нам.
Угу. Бог вездесущий, одно из качеств, о котором говорят.
Угу.
Откуда мы знаем, что Бог вездесущий, и вообще как это понимать?
Угу.
Действительно ли, вот как некоторые считают, что если Бог вездесущий, значит, он присутствует во всем, в дереве, в животном, ну, то есть сущий везде?
Да, ну, смотрите, это базовое понятие, касающееся Бога. Бог бы не мог бы быть Богом, если бы он не был вездесущим. То есть это одно из тех вещей, как вы упомянули в самом начале нашей передачи, которые как раз и являются присущими качествами именно Богу. Откуда мы знаем, что Бог вездесущий? Вот это замечательная вещь, Люба. И очень замечательная вещь в каком плане? Особенно, когда мы беседуем с людьми, которые либо сомневаются в существовании Бога, либо уверенно говорят, что Бога нет. Смотрите, как, например, существо, которое всю жизнь прожило, допустим, под землей и не имеет никакого понятия о свете и о солнце, может говорить о том, что есть свет и есть, допустим, солнце, если никогда в своей жизни он этого не видел. Точно так же, как человеческие существа могут говорить о таких понятиях, как вездесущность Бога, да, таких понятиях, как вечность Бога, если мы сами в своем опыте и в своем существовании никогда этого не видели в жизни. Это доказывает еще в какой раз, хотя мне не нравится слово «доказывает», больше подтверждает или показывает в очередной раз, что мы и созданы были именно Творцом. В нашей программе заложена уже вот эта концепция бесконечности, хотя мы живем в конечном мире, вездесущности, хотя мы локализированные существа. Да, и можно дальше много об этом говорить. Поэтому все это еще раз, очередной раз показывает, друзья мои, в нашей ДНК духовной заложено именно познание Бога и возможность с Ним общаться.
Бог всезнающий. Означает ли это, что Бог знает абсолютно все? Не только наши мысли, не только наши действия, или что мы сделали, но и наши намерения. И то, что мы сделаем, какой выбор мы сделаем в той или иной ситуации.
Да, однозначно. Вот на основании того, что нам открыто Богом, да, конечно, Бог нам не открыл все о себе, да, во всей полноте, но Бог открыл нам достаточно, чтобы мы могли понимать на нашем уровне восприятия. И вот в данном случае мы можем видеть, вот, о, стоп, подождите, вылетело у меня с головы вопрос. Смотрите, бывает.
Про всезнающего.
Да. И в данном случае Слово Божье, Библия, говорит нам о том, что действительно Бог все знает. Как это возможно, я не знаю, потому что я конечное существо, я не всезнающее существо. Но Слово Божье говорит о том, что Бог знает все. Почему? Потому что мы находимся в трехмерном пространстве, да, Он же находится вне пространства, да. Он пронизывает все пространства, которые только возможно, а трехмерно, четырехмерно, десятимерно, и в то же самое время находится вне все их. Поэтому нам крайне трудно вообще понять, как это все для него действует, каким образом. Вот такой вот маленький пример. Смотрите, мы живем в трехмерном пространстве, и мы воспринимаем мир в трехмерном пространстве. Длина, ширина, высота. Некоторые говорят еще, что это время, да, как бы четвертое измерение. А вот представьте, что мы из своего трехмерного пространства теперь входим в сферу, там, где только одно пространство, да, и где существа мыслят только категории, там, например, длины, но нет категории высоты, да. И смотрите, это подобно тому, как вот листик бумаги у нас есть, а мы как карандаш, да, мы пробиваем этот листик бумаги и входим в это пространство. Так вот, они нас не воспринимают как этот карандаш, они воспринимают нас как вот эту только плоскость. И поэтому они мыслят этими категориями. Мы находимся в трехмерном пространстве, мыслим категориями трехмерного пространстве, следовательно, нам крайне трудно постичь и понять вот эти все категории. Тем не менее, мы почему-то знаем, что они существуют.
Сергей, а вам не страшно думать о том, что Бог знает о вас абсолютно все? Вот абсолютно все.
Мне стыдно. Люба, мне не страшно, мне стыдно.
Не стыдно, не страшно.
Да, мне стыдно, очень стыдно то, что Бог знает многие вещи, и тем не менее я это продолжаю делать. Да? Вот, это действительно такая вот вещь, которая неприятная, но это то, что мы знаем. Потому что Бог говорит, что я знаю помышления человеческие, я вхожу в размышления, в переживания человека, я знаю, что у него на сердце. И даже когда Бог был во плоти на земле, Господь Иисус Христос, несколько раз упоминается о том, что Он знал, что в мыслях этих людей, да, что они там задумали, Он об этом как раз и говорил. Поэтому это хорошо, когда мы знаем, что Бог знает, что у нас в сердце, и это приводит не только к какому-то страху животному, да, а прежде всего к осмыслению. Ага, значит, мне необходимо, возможно, перенастроить, переформатировать свою жизнь согласно с Божьим замыслом, который Он вложил в мою программу.
А мне кажется, еще это возможность понять или приблизиться, или ощутить больше любовь, безусловную любовь Бога. То есть если Он знает абсолютно все обо мне, и если мне стыдно местами, да, тем не менее Он меня любит и принимает, то это для меня признак того, что Бог умеет любить безусловно человека.
В Господе Иисусе Христе, да. Поэтому, например, апостол Павел, вот мне пришли сразу такие вот слова его, когда он говорит христианам в Риме, что Бог доказывает свою любовь к нам тем, что Он полюбил нас, когда мы еще были грешниками. Таким образом, Бог любит детей своих не потому, что Христос умер за них, А Христос умер за них, потому что Бог любит их, любит уже от вечности. Вот это огромный стимул и огромное утешение на самом деле. Если мне многие вещи непонятны в этом мире, как простому человеку, да, и действительно, если люди ожидают от меня каких-то супердуховных ответов, на которые я смогу полностью ответить, я разочарую, потому что это невозможно, я такой же человек. Но я могу говорить о тех вещах, которые Бог конкретно явил. Явил в Иисусе Христе. И если мне трудно, тяжело, я чего-то не понимаю, но какие-то вещи меня могут просто выводить из себя, я смотрю на крест. Я смотрю на крест, и я вижу там любовь Божию, явленную именно ко мне.
Сергей, всезнающий Бог, Он ведь, ну опять же мы говорили, что Он знает и помыслы, и знает, как мы, какой выбор мы сделаем. Ведь Бог знал, что Адам и Ева его ослушаются. И что это будут у этого поступка последствия очень большие, что мы уйдем, разлучимся с Богом, и что Христу придется умирать. Почему Бог не предотвратил вот этой ситуации? Зачем было создавать это дерево и говорить, что со всего кушайте отсюда, не ешьте? Для чего? Всезнающий ведь знал же вот этот вот, ну, иногда, когда думаю об этом, мне кажется, что это как, ну, просто какое-то такое кино, которое захотелось Господу снять, и такой экшен.
Ну, давайте посмотрим, почему он это сделал. Во-первых, он создал все условия для того, чтобы человечество жило в гармонии друг с другом и в гармонии с Богом. Это мы можем увидеть в первых главах книги «Бытие», где Бог создал прекрасные условия, которые называются именно Эдемским садом. Да? И все там было необходимое для того, чтобы человек мог осуществлять свое предназначение в идеальных отношениях со своим Творцом. И да, действительно, Бог знал, что такие вещи произойдут, но в данном случае мы тогда говорим об образе Божьем. Если человек создан Богом по своему образу и подобию, одно из качеств образа Божьего — это свободная воля. Да, и, следовательно, конечно, Бог бы мог не поставить это дерево, он мог бы убрать все эти вещи, он мог бы просто-напросто в нашем мозгу убрать какие-то определенные функции, так, чтобы мы были запрограммированными роботами. Но дело в том, что в таком случае не будет межличностных отношений, настоящих, искренних, понимаете? Будут уже не искренние отношения, не будет отношений вообще, потому что человек будет просто такая вот биомашина, которая, собственно, выполняет так, как он запрограммирован. Поэтому одно из качеств именно образа Божьего — это свободная воля, которую как раз Господь и наделил нашего праотца Адама и нашу праматерь Еву. И если меня спросят, например, ну, а почему он это допустил, да, я не смогу ответить полностью. Значит, такова была его воля для своей славы, как говорит Слово Божие. Почему? Потому что у него был предвечный замысел. Согласно этому предвечному замыслу, он пожелал прославиться таким образом, чтобы не только создать человечество на уничтожение, да, потому что он знал, что может произойти, но в то же самое время искупить человечество и восстановить его так, как он замыслил от начала.
То есть получается, что создавая, Бог создал нас со свободной волей, а свободная воля предполагает выбор. И поэтому,
конечно,
Бог дал такой выбор.
100%. По-другому не получится. Это цена Божьего образа. Потому что вы бы не захотели просто быть биомашиной. Ну, да, вы бы не захотели, чтобы у вас муж был просто биороботом. Конечно, было бы удобно. Нажала на кнопочку, и муж
не
идеальный.
Ругаться,
да, не все, и на руках носить, да, с утра, там, кофеек, постель, да, и все остальное.
Хорошая идея.
Видите, вот оно как. Вот. Но, конечно, хочется, чтобы этот муж, который у вас есть, он вас любил, потому что он вас любит, да? Несмотря на то, что вы прекрасно знаете, что могут будут какие-то конфликты в семье. Вас это не касается, 100%. Я уверен, что у нас идеальная семья,
конечно,
никогда ни одного конфликта нет. Но в целом, да.
Но сковородки целы, все нормально.
Да, точно так же, смотрите, вот, ну, это аналогии, конечно, не совершенно, но, тем не менее, помогают нам в какой-то степени понять. Мы когда, допустим, решаем, что у нас будут дети, да, мы же прекрасно знаем, что нас ждет, хотя Честно говоря, я не знаю, предполагаем. Да, действительно, деле... потому что в реальности это все намного по-другому. Тем не менее, мы знаем, что будут сложности, будут проблемы в процессе воспитания всего этого, но мы идем на это, мы знаем об этом, потому что нам хочется иметь общение с вот этим маленьким существом щекастым, которое появляется, которое растет у нас на наших глазах, и вот в этом общении мы и пребываем.
На этой оптимистичной ноте мы сделаем маленький, коротенький... коротенькую паузу.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М. Завжди поруч.
Это программа «Кто он?», и сегодня мы продолжаем говорить о самой культовой личности и о качествах этой личности, которые присущи исключительно ему. Мы продолжаем говорить о том, что недоступно человеку, доступно только Богу. Друзья, пожалуйста, приглашаю вас присоединяться к нашей беседе. Вы можете писать ваши вопросы под стримом на странице Радио М и на странице Любовь Гасанова, и также на странице Сергея Николаевича, нашего гостя. Сергей Накул, христианский пастор и магистр теологических наук. Сергей, вездесущий и всезнающий. Почему он не останавливает зло, которая губит и разрушает чужие жизни, и злодеев, плохих людей, которые не просто там где-то приврали и что-то там, не знаю, ну, обозвали, ладно. А те, которые действительно разрушают, убивают и приносят войны, страдания.
Это очень хороший вопрос, потому что он, прежде всего, касается следующего положения. А есть ли хотя бы один человек на земле хороший? Да, потому что Слово Божие описывает общее положение людей, как нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, все совратились с пути, и многие-многие другие тексты неоднократно об этом говорят. То есть, прежде всего, мы должны понять, что все человечество грешное, да, несомненно, я с вами могу согласиться в том, что грехи одних людей могут быть похожи на кустик, да, декоративный, а грехи других людей, таких, например, как Мао Цзэдун, или Гитлер, или Сталин, и многие другие, там, Пол Пот, и многих можно называть, это такой многоветвистый дуб или джунгли, и, конечно, нас это поражает. Но, прежде всего, мы должны понимать, что если Бог справедливый, то Он должен быть справедливый тогда во всей полноте ко всем. Но дело в том, что по справедливости Божьей любой грех, как говорит нам Библия, он должен быть уничтожен святым Богом, да, и если мы говорим о справедливости, мы должны говорить о справедливости не только по отношению к этим людям, но и по отношению к себе. Это второй момент, на который нам необходимо обратить внимание и о чем говорит нам Библия неоднократно. Поэтому, если Бог справедлив, то должен быть справедлив ко мне, к вам и ко всем остальным. Тогда по справедливости Божьей он должен был выполнить то, что он сказал Адаму и Еву. Когда вы вкусите этот плод, вы смертью должны умереть. Но обратите внимание, Бог не уничтожил там же, на месте Адама и Еве. Если бы уничтожил, ничего бы этого не было. Он бы исполнил свою святую волю, он бы прославился этим образом, и все. Но он захотел иметь дальше общение с человечеством, да, несмотря на вот такие вещи, которые сделал не он, а сделали мы на самом деле и продолжаем делать. На второй момент, да, я понимаю прекрасно, что вы имеете в виду, когда говорите, что, ну, действительно, есть люди, казалось бы, ну, например, служат Богу, да, верят Богу, находятся в церкви, и они действительно не делают вот этих зверств и ужасов, которые окружают нас, да, в нашей стране, например, во власти, в различных окружающих нас обстоятельствах. И мы задаем вопрос: Господи, почему праведник страдает, почему праведник болеет, почему праведник умирает, в злыднях находится? А вот эти, они даже не скрываются, они жируют, да, и почему все это так происходит? И знаете что? Эти вопросы неоднократно задаются детьми Божьими в Писании, в Библии, например, был такой псалмопевец Асав, он написал Псалом 73, он начинается следующими словами: «Как благ Бог Божьему народу! А я едва не подскользнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивым. И дальше он пишет и орет Бог, вот именно орет, изливает душу, что «Господи, почему так происходит? Почему вот эти люди жируют? Почему они злоупотребляют своим положением? Почему они эксплуатируют людей? Почему в этом мире они благоденствуют, они кичатся своим богатством, а другие, те, кто служит тебе, они вот влачат такое жалкое существование?» Изливает Асаф эту душу.
Отвечает.
И дальше он говорит, что когда я вошел в святилище Твое, я тогда понял, какой ожидает их конец. То есть Асаф показывает тем самым следующее. Он не получает от Бога объяснения, почему это происходит. Но он осознает, рассматривая в Божьем святилище Божью святость и справедливость, осознает следующее. По какой-то причине это происходит, и конец этих людей, на самом деле, хотя они сейчас и могут урвать какой-то куш в настоящий момент, конец их в погибель. И мы можем увидеть даже в истории, что далеко не все нечестивые люди, как мы их называем с человеческой точки зрения, они заканчивают хорошо. Очень много умирает в раннем области. Либо они себя могут перестраивать. Я вспоминаю вот 90-е годы, дикие, да, когда в своем городе родном я находился. Я помню, там у нас несколько было бандитских группировок. И я, маленький мальчик, там обходил их дорогой. Я видел этих всех ребят. Они считались королями улиц всего. Сейчас практически никого из них нет, потому что они друг друга перестреляли, либо в столкновении с милицией в тот момент они были уничтожены, или, допустим, действительно их могут арестовать, или сердечные приступы у них есть. То есть нам только кажется, что они благоденствуют. Я вспоминаю, как общался с ним человеком, он имел непосредственно общение с некоторыми вот людьми, которые не олигархи, но чуть ниже их, но там у корыца тоже они свое рыльце устроили и хорошо так наживались. Так вот он говорит, что когда я общался с этими людьми, я понял одно. У них все это есть, но у них есть проблема. У них есть первая проблема, куда эти деньги уже девать, и вторая проблема, у них постоянный страх, они не могут спать, они переживают, они боятся, а это напускное, и поэтому они пытаются все это там развратом каким-то там, или какими-то новыми покупками забить все это, но на самом деле конец все равно будет, сколько веревочки не виться, одинаков, справедливый Бог либо сейчас, либо потом любого приведет на суд, и придется тебе отчитываться. И это дало утешение Асафу. Более того, Асаф использует такое выражение, что «когда я завидовал этим нечестивым, я был как скотина перед тобой». Да? В буквальном смысле, как скотина, то есть я не понимал всех этих вещей. Но когда я начинаю размышлять о твоей святости, о справедливости, вот это дает мне утешение. И я знаю самое главное. Мой Бог со мной. Неужели я хочу отказаться от своего Бога, чтобы быть с этими людьми. Либо я хочу быть с Богом и получать то, что Он дает мне, и быть благодарным, несмотря на то, что далеко не все Он понимает, и далеко не все я понимаю в своей жизни, например.
Спасибо. Вопрос такой, конечно, непростой, но мне нравится, что вы говорите о том, что еще при жизни прилетает некоторым.
Однозначно мы в Библии массу примеров этого видим, да, что уже при жизни сколько было наказано нечестивых в нашем понимании, да, потому что если мы смотрим через призму Божьей святости, мы понимаем, что никто не соответствует. Почему? Потому что, знаете, это как простыня. На простыне может быть огромное пятно, да, или может быть точечка, но так и так получается, что это грех. Несомненно, есть градация греха в нашем понимании, да, но с точки зрения святости Бога мы понимаем, что это грех, и это грех.
Сергей, ну я понимаю, с точки зрения святости, конечно, нет ни одного праведного, и мы все перед Богом виноваты. Но с точки зрения справедливости, почему для Бога не имеет значения, какой грех совершает человек? То ли он там один раз кого-то, ну ладно, не один раз, мы все грешные, там, ну, помыслил, или сказал плохое, или обманул. Или и это как бы приравнивается равноценно греху, который вот человека, который там убил кого-то.
На самом деле,
да, смотрите, несправедливо. Ну, в моем понимании, конечно, чисто человеческом, что это несправедливо.
А откуда мы вообще знаем концепцию, что справедливо, что несправедливо? Ну, не видите, вот мы должны с этого начинать. Потому что, смотрите, если говорит атеист, что это несправедливо, это смешно. Почему? Потому что атеист говорит, что Бога нет. Если Бога нет, Вселенная случайна, наше появление случайно, и любая нравственность, она относительна. Никто не может сказать, что это хорошо, что плохо. Все, что мы придумали, это всего лишь навсего социальный какой-то конструкт, не более того. Поэтому, когда атеист начинает говорить, это справедливо, это несправедливо, это нонсенс, друзья мои, потому что атеист, если он последователен в своем мировоззрении, он не может этого говорить. Следовательно, тогда этот вопрос справедливости и несправедливости должен быть убран совершенно.
Но я не атеист.
А вот мы подходим теперь к вопросу, если этот вопрос задает человек верующий, да, тогда, если мы верим в Бога, мы понимаем, что концепция справедливости у нас исходит от Бога и явлена в священных писаниях. И в таком случае вопрос не в том, что я считаю справедливым, несправедливым, а в том, что Бог говорит о том, что справедливо и что несправедливо. Мы всегда должны помнить о том, что наше восприятие окружающего мира и Бога, и Божьей справедливости, оно уже омрачено грехом. И нам кажется, да, что ну, это справедливо больше, а это несправедливо. Мы же говорили, что по справедливости Божьей Бог мог это сделать. Теперь подходим к следующему. Люба, смотрите, на самом деле есть градация греха, и мы в священных писаниях видим. Поэтому в псалмах, которые я часто рекомендую читать, мы можем увидеть, что люди, которые, допустим, ответственны за социальную справедливость в государстве, да, это были цари, это были князья, это были священники и пророки, очень часто мы можем увидеть, говорится, что с вас будет больше спросу от Бога. Почему? Потому что вы ответственны перед Богом за то, чтобы был мир, благодать, справедливость среди тех людей, которые даны вам, вот чтобы вы о них заботились. Поэтому в этом отношении мы можем увидеть. Потом, действительно, некоторые грехи, опять же, Священное Писание показывает, они намного ужаснее и отвратительнее, чем другие грехи. Мы уже говорили, это один грех может быть, это цветочек какой-то, там, будяк, как у нас в Украине говорят, а другой это может быть баобаб многоветвистый. Следовательно, отношение к, допустим, Гитлеру тому же самому и к другому человеку в вопросе справедливости будет не одинаково, потому что Бог справедлив во всей полноте. Другое дело, что каждый человек может получить Божье прощение. Это просто невероятная вещь, освобождающая. Да? Она говорит о том, что моя задача сейчас не сравнивать, да, кто грешнее, а кто не грешнее, потому что все грешники, но о том, чтобы обратиться к милующему Богу, и Он бы мог меня простить. Но если я, допустим, нахожусь в отношениях с Богом, однозначно это говорит о том, что я должен сражаться с несправедливостью. И в пророках об этом очень много говорится. Сам Господь Иисус много об этом говорил, да? Смотрите, когда Господь Иисус выгонял торгующих из храма, да, он на самом деле, это была его пророческая акция. Пророческая акция, которую совершал до него еще пророк Иеремия, например, другие. То есть эта акция осуждала то, когда люди, которые призваны были Богом служить людям, начали использовать храм и религию в своих корыстных целях. Они начали зарабатывать на людях на самом деле. Более того, практически все пророки, откройте даже самую первую главу книги пророка Исаии, как самого великого пророка. Вы можете увидеть, пророк осуждает власть имущих. Власть имущих за что? За взятки, за коррупцию, осуждает судей, которые берут деньги за что, чтобы постановления нечестивые делать. Осуждение идет какое? Что князья становятся законопреступниками, используют свое служебное положение в неправильных целях. Это все говорит Дитя Божие. Он не закрывается в своем религиозном мирке и не просто там сидит и молится. Нет, он говорит, так говорит Господь. Это несправедливо. И вы получите должное воздаяние от Бога за эти вещи. И говорит, смотрите, социальные категории людей, которые упоминаются часто в Священном Писании, это сироты, это вдовы, это также пришельцы, то есть иммигранты или беженцы с других областей. Это
пришельцы
все.
Сейчас может звучать двояко.
Двояко. То есть он показывает, вы вместо того, чтобы поддерживать их, для того, чтобы вершить мишпат и цедека, Божью справедливость, Божьего царства, согласно тому, как Бог это повелел, вы пренебрегаете вдовой, сиротой, то есть всеми этими категориями людей, которые как бы бесправны в этом обществе
более
находятся.
Более того, даже зарабатываете на них.
Даже зарабатывают, поэтому Смотрите, Господь Иисус Христос, когда был в храме, Он осуждал религиозников за что? За то, что они пожирали дома вдов. Вот это интересное выражение «пожирали в дома вдов», а это взято из Ветхого Завета. То есть вот эти люди, которые считали себя религиозными, считали себя учителями закона, они построили такую систему, которая выкачивала последнее из этих бедных, несчастных женщин. Поэтому, когда мы читаем, например, рассказ о том, что вдова положила последнее, что у нее было, это не пример веры вдовы. Это неправильное вообще прощение этого текста. Потому что Господь Иисус, показывая на эту вдову, говорит, смотрите, эта вдова из-за вашего учения, которое вы создали и прикрываетесь в храме, она вынуждена отдать все. И у нее не будет дневного пропитания, и вы вместо того, чтобы помочь ей, вы последнее высасываете, вы пожираете ее на самом деле. И дальше он говорит, что случится с вашей всей этой системой? Система будет уничтожена. Поэтому храм в 70-м году был полностью уничтожен, и вся эта система построена на выкачивании, на высасывании денег, на том, чтобы только жировать за счет бедных людей, она была уничтожена. И поэтому Христос говорит, будет другой храм, этот храм я. Я и тот, кто находится в храме, должен вести себя по-другому. И помните в книге «Деяния апостолов» о чем говорится? Что когда возникла проблема среди вдов, да, были избраны мужчины, исполненные Святого Духа, для того, чтобы распределять финансы между теми людьми, которые в этом нуждаются. И об этом же говорит в послании и апостол Иаков, когда говорит «Истинное благочестие». Истинное благочестие – это заботиться о сиротах и вдовах в Церкви Божией.
Вы сейчас взломали мой мозг относительно вот этого примера, который часто приводят и рассказывают, что когда вдова положила последнее, и я просто подзависла немножко.
Да, и используют часто те люди, которые как раз их система религиозная основана на том, чтобы выкачивать деньги. Я сейчас не буду называть имена, там есть один деятель, да, до сих пор.
Но мы не о нем сейчас.
Да, я понимаю.
У нас есть вопросы от наших радиослушателей, такие прям очень крутые вопросы, на мой взгляд. Мы вернемся к ним буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Слухайте радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM. Про нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Это программа «Кто он?», и мы пытаемся познать того, кого познать крайне сложно. С одной стороны сложно, с другой стороны вроде как и понятно, и просто. Личность, которая вызывает лично у меня огромный интерес, и мне действительно хочется хоть как-то приблизиться к пониманию его, его характера и вообще, что возможно между нами во взаимоотношениях. В студии со мной Сергей Накол, христианский пастор и магистр теологических наук. И я с удовольствием хочу зачитать комментарии, которые есть у нас. Мария пишет, чей грех больше? Мы же не видим всей картины. Мы не можем знать последствий своих маленьких, в кавычках, грехов. Что, если сказанное обидное слово может обернуться огромным грехом в будущем? Возможно, если бы к Гитлеру отнеслись по-другому, он бы не стал тем, кем стал. Очень интересное, на мой взгляд, такое наблюдение.
Да, в определенной степени я могу согласиться с частью, да, вот этого комментария о том, что нам кажется, что это маленькие наши грехи, но они могут иметь большие последствия. А в отношении Гитлера, да и вообще, история не любит сослагательных наклонений, если бы да кабы. Поэтому мы знаем то, что Гитлер, он ответственен за все свои поступки, он уже ответил перед Богом во всей полноте, нравится это ему или нет. Точно так же, как и каждый каждый из нас будет отвечать перед Богом. В то же самое время...
В этом месте мне становится страшно.
Да, так и должно Слово Божье, поэтому об этом четко и ясно говорит. Поэтому Господь и показал свою любовь тем, что Он не уничтожил мир, а послал Спасителя, Господа Иисуса Христа. Так что каждый верующий в Него не погиб, и это гарантия Божьего Слова, каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную в Господе Иисусе Христе. Очень просто. И по этой причине зачастую не недостойность, но нежелание препятствует принять Иисуса Христа. Потому что если бы критерием была достойность, что Христос вот скажет, ты достоин, чтобы я тебя спас, тогда все были бы осуждены. Но нежелание. Зачастую мы просто не желаем принять Христа. Почему? Потому что это означает, что наша зона комфорта, зона нашей жизни, она должна быть переформатирована. А мы просто закисаем в ней, мы уже привыкаем к своему образу жизни, к привычкам, из которых состоит наш образ жизни, и, следовательно, уже не хотим, чтобы так было. Помните, когда власть имущие и люди, окружившие Господа Иисуса Христа на кресте, кричали: «Ну что, если ты Сын Божий, давай, садись с креста, вот, тогда мы поверим». Не поверили. Когда Он воскрес из мертвых, и они узнали об этом, смотрите, что происходит. Они знали, что Его нет, что Он воскрес из мертвых, но они берут и дают взятку солдатам и говорят: «Все, заткните рты, скажите всем, что просто вот эти ученики, нищеброды, лузеры, они его украли». Хотя логически это обосновать вообще не нужно. Зачем это было ученикам, если они и так дрожали от страха и боялись, что следующие они будут за Иисусом Христом? То есть мы можем увидеть, что зачастую даже люди, видя Господа Иисуса Христа, видя все те знамения, чудеса, которые Он совершал, они не хотели, просто не хотели Его принять. И что сделали? Вместо того, чтобы сказать: «Это Господь и Спаситель, давайте составим заговор и осудим его, подкупим свидетелей, да, наговорим, составим суд, и все это сделаем, чтобы только с ним расправиться, чтобы он не мешал нашей зоне комфорта, где все уже схвачено, где все на мази, где там, да, рука руку моет, что у нас здесь хороший такой мирок, да, мы себе неплохо уже устроились в этой жизни, наши рыльца уже находятся в этом хорошем корыце, куда мы подпускать это быдло, которое окружает нас там, которое только мешает, не будем. Вот это наш мирок. Поэтому, когда Мессия вторгается в этот мир, он уже инородное тело, он им мешает, и что бы он ни показывал, даже если он воскресает из мертвых, Мы не хотим, потому что у нас есть своя жизнь. И вот это проблема.
Зона комфорта — это... Есть у нас вопрос от Дмитрия. Если Господь сам же дал нам свободу выбора, почему же Он наказывает тех, кто не выбрал Его, причем настолько жестко обрекая на вечность в аду, в котором подразумеваются вечные муки?
Ну, я думаю, что... Вопрос очевиден, то есть любой человек, если у него есть желание, и это мы можем увидеть в священных писаниях, он говорит: «Господь Иисус, я грешник, я грешница, я нуждаюсь в твоем прощении, я нуждаюсь в том, чтобы пролитая твоя кровь на кресте, она очистила меня от всякого греха. Я хочу следовать за тобой, я люблю тебя, я хочу следовать твоему слову». Все это очень просто. Тогда почему человеку трудно это сделать? Вы можете задать этот вопрос сами себе, сидя дома. Почему? Что препятствует мне на самом деле действительно признать Иисуса Христа Господом и Спасителем? Какие для этого существуют причины? И Слово Божье говорит следующее. Основная причина — это нежелание. Потому что, я еще раз подчеркиваю эти драгоценные слова, их очень много на самом деле в священных писаниях. Вот каким образом Бог доказывает свою любовь. Он посылает своего Сына Единородного, чтобы каждый, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Когда человек говорит: «Мне не нужен Христос, мне не нужно прощение», человек выбирает сам свой образ жизни. На самом деле, то, что нас окружает в этом мире, это уже, мы уже живем зачастую в аду. Друзья мои, уже кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И вот смотрите, вот эта зона комфорта, которую мы выбираем, для нас, которой мы варимся, которая далеко не всегда нам нравится, и мы вопим и о несправедливости, и о всем остальном, вот это то предвкушение, скажем так, предчувствие ада, которое мы сами выбираем. Это будет просто продолжение длиной вечной жизни.
Но вот тут как раз Дмитрий говорит о том, что почему получается, что за выбор человека, за то, что человек не хочет идти к Богу, Бог его наказывает вечными мучениями, обрекая его. То есть я выбираю, вроде как дает свободный выбор,
так,
что ты можешь выбрать или то, или то.
Совершенно верно.
Но если ты выбираешь вот это, то смотри, тебе так попадет. Ну, то есть будешь в вечность гореть в аду.
Ну, это не попаданчество, скажем так. Это очень просто, потому что человеческое существо создано для жизни с Творцом. Соответственно, допустим, вот этот ноутбук, который у нас есть, он соединен с питанием, да? И если ноутбук говорит, что мне не нужно это питание, он отключает себя от этого питания. И кто в этом случае будет виноват? То есть мы сами себя обрекаем на смерть на самом деле. Не было замысла Творца о том, чтобы человек уходил от него. Творец создал творение для того, чтобы иметь вот эту взаимосвязь изначально. Он все блага для этого сделал. И, ну, честно, лично для меня очень трудно, ну, очень трудно понять, почему вот, ну, у людей могут даже возникать подобные вопросы. Потому что любовь Божья изобилует священных писаний. Говорить о том, что Бог в Ветхом Завете или в Новом Завете — это какое-то мстительное божество, это значит совершенно не понимать ни сущность Бога, ни его качество, ни его характер. Потому что изначально Бог являет себя как Бог милосердия, любви, заботы и многих-многих тех качеств, которые мы не замечаем, но сосредотачиваем внимание только тогда, когда Бог действительно уже показывает свою святость и свою праведность в действии.
Сергей, Бог любви, Бог милосердия, да, но сразу возникает вопрос. И еще и плюс Бог всемогущий и исцеляющий. И почему? Я понимаю, когда страдают уже взрослые люди, да, потому что мы осознанно делаем определенные выборы и сами, собственно говоря, творим свою судьбу в большинстве случаев. Но почему страдают маленькие дети, когда они болеют, допустим, раком, и не все дети успешно проходят лечение, и родители просят и молятся? Почему происходит вот это?
Не знаю. Сейчас я буду говорить как пастор. Знаете, когда я сталкиваюсь с подобными вещами и в среде христиан, когда молодые родители теряют своего сыночка от порока сердца, когда выкидыши у мам, которые так ждали этого ребеночка, когда на руках у тебя умирает 13-летняя девочка, да, уже без волос, без всего, и ты вот держишь ее ручку, и тебе на следующий день звонят: пастор, приезжайте, девочка умерла, отпевайте. Я в таких случаях, знаете, никогда не читаю лекции. Я просто плачу, я сострадаю, и никогда в жизни не буду умничать, потому что это такая тема,
сложная,
да.
Сложная, да, тема, очень сложная.
Да, поэтому я всегда с опаской отношусь к тем богословам и пасторам, которые, знаете, все, на все есть готовый ответ. Они могут все объяснить, у них четко все ясно. Нет, это далеко не так. И это очень действительно больно. И в таких случаях слов вообще не нужно. Нужно просто быть рядом с этими людьми, плакать с этими людьми. Не строить из себя умника, который все может объяснить и рассказать. Нет. Многие вещи мы никогда в этой жизни не сможем понять. И нам будет очень больно, и даже в какой-то степени обидно даже тем людям, которые служат Господу в течение очень длительного времени. Да? Поэтому все, что вы можете от меня ожидать в вот таких случаях, это плач, сострадание и желание просто помочь и быть рядом. Все остальное я только оставляю на милость Божию. И я говорю, что, Господь, я не знаю, почему это так. Почему это так больно, почему это так тяжело, почему мои друзья, знакомые, близкие должны испытывать такую боль. Но я знаю, что рано или поздно ты нам все это объяснишь. Единственное, что меня утешает, что ты с нами в этот момент. И это дает огромное утешение тем людям, которые проходят этот ужасный период своей жизни. И знаете, что я обратил внимание, что подавляющее большинство людей, которые прошли такую боль, они не оставили Бога, они не сказали: ты несправедливый, мы не хотим иметь ничего общего с тобой. Они говорят, что пройдя это, мы еще больше укоренились в доверии этому Богу. Это, вот, как казалось бы, такое вот Парадокс, да, парадокс, но это действительно так. Почему? Потому что, например, вот я читал воспоминания узников Освенцима и других лагерей, да, казалось бы, в одной группе находились люди, которые испытывали такую же боль и страдания. Одни становились пораженными атеистами, которые говорили: «После такого я не могу верить Бога». Другие становились, до этого не будучи таковыми, сказали: «Мы теперь доверяем Богу». И мы теперь можем представить, какой Освенцим пережил Христос на кресте в этот момент. И интересно то, что вот подобные люди, они более сострадательны, более милосердны в этой жизни, несмотря на то, что, казалось бы, в таких обстоятельствах, да, они должны просто ожесточиться во многих вещах и быть вот бесчувственными. И какая ситуация? Вот я недавно смотрел фильм советский «Белорусский вокзал», да, тоже там такая вот интересная ситуация, что друзья, которые прошли всю боль, страдания на войне, они в мирное время они пытаются помочь одному мальчонке, который должен был перекрыть там газовые трубы, чтобы не произошла техногенная катастрофа в городе. И в то же самое время они останавливают москвич, там сидит такой сытый мужчина молодой, да, с девушкой, вот, и ему говорят, что давай отвезем парнишку, он умереть может. Это нет, я не буду, я не хочу. То есть человек вот в таких комфортных условиях, он в какой-то степени даже теряет вот это чувство реальности, сострадания и боли. А те, кто проходит, переживает это на себе, они как-то и готовы больше в этом отношении помочь.
Сергей, я очень благодарна вам за вашу открытость и за вашу честность. Это одна из причин, по которых мне хотелось вести эфиры именно с вами.
Спасибо.
Потому что действительно тот вопрос, который я задала, он достаточно, он очень болючий.
Да.
И на него, на мой взгляд, тоже нет однозначных ответов.
Нету.
И я знаю, что многие люди пытаются говорить вместо Бога и говорят какие-то там фразы, умные слова. Но я вам благодарна, что вы говорите как есть.
Да, так оно и есть. Это жизнь. Это жизнь.
Дорогие друзья, наше время эфира подходит к завершению. Я сейчас еще зачитаю один комментарий и, наверное, будем на сегодня завершаться, хотя еще очень много вопросов у меня осталось. «Бог создал человека, — пишет Мария, — по образу и подобию своему, не идентичными Богу, но похожими. Значит ли это, что мы можем искать и познавать Бога в себе самом, а не где-то вовне?» Ну, на этот вопрос мы отвечали, обсуждали в первом нашем эфире, поэтому, Мария, рекомендую посмотреть, найти нашу первую программу. Там мы говорили как раз о том, что мы, как это ни странно, являемся источником тоже познания Бога. Дорогие друзья, это была программа «Кто он?». Со мной в студии был Сергей Накул, христианский пастор, магистр теологических наук. Меня зовут Любовь Гасанова, и в следующую среду мы встретимся снова для того, чтобы говорить о нем и задавать совершенно разные вопросы, иногда болючие, иногда, может быть, не очень приятные, не белые, не пушистые, а такие, как есть. Поэтому услышимся в следующий четверг. Пока-пока.
Про нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.